Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья, давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня, друзья, у нас письмо из города Боровичи Новгородской области. Пишет это письмо Евгений Николаевич. Он пишет так: «Здравствуйте, дорогой Александр. Слушаю ваши библейские лекции по радио давно и от всей души благодарен вам за них. Я принадлежу к тому поколению христиан, которые с детских лет и до зрелого возраста находились в зловонной атмосфере атеизма. Наше сознание постоянно отравлялось атеистическими догмами, хлесткими лозунгами и анекдотами коммунистической пропаганды, особенно которые приносят зло ранящими душу. Сейчас приходится очищаться от застрявших в мозгах дьявольских афоризмов, а это трудно и очень трудно. Несмотря ни на что, в моей душе всегда живет вера в Иисуса Христа. Теперь, когда вера у нас свободна, я и многие мои сверстники не готовы, чтобы понять и воспринять всю благодать Господа нашего, то есть мы по существу неграмотны. И в этих условиях ваши лекции, Александр, очень нам нужны. Они дают многое, они светильник и азбука для нас. Прослушивание ваших лекций дает возможность понимать благодать Господа нашего, но и я успокаиваю душу, когда вас слушаю, и мне представляется, что меня наставляет заботливый, любящий старший брат». Одновременно со словами благодарности к вам я обращаюсь и с большой просьбой и помощью, о которой очень нуждаюсь сейчас, и кроме вас мне обратиться некому. Я прошу вас во имя Господа нашего, не откажите о помощи. Причиной моей просьбы является следующее. С юношеских лет Испания была предметом моей глубокой мечты. Я много читал о Испании, ее климате, людях, культуре и так далее. Но дальше этой мечты никуда я не мог поехать. И мечты мои не могли распространяться, граница Советского Союза была на замке. Сейчас замок сняли. Моя мечта стала обретать реальные формы. Я стал копить рубли и надеюсь, что в скором увижу Испанию. Но осуществить поездку в Испанию без помощи дорогих людей, откровенно говоря, страшновато. Кто меня встретит и кто мне сделает первые шаги по испанской земле? сколько стоит, например, прожиточный минимум, сколько стоит колбаса и тому подобное. Я хотел бы, конечно, все это знать. В этом и состоит моя просьба. Александр, помогите мне, пожалуйста, найти тех добрых людей, которые могли бы мне в подготовке помочь в поездке в Испанию и сопроводили бы мои первые шаги там. С уважением к вам, Евгений Николаевич. Так пишет, друзья, Евгений Николаевич из города Боровичи Новгородской области. Уважаемый Евгений Николаевич, рад вашему письму, вашим интересным комментариям. Сразу же скажу насчет вашей поездки в Испанию. Идея, конечно, очень хорошая, и, как говорится, голубые мечты молодости исполняются. Я думаю, что самый лучший вариант – это 2-3-недельное путешествие по Испании было бы самым лучшим вариантом для вас. Сегодня есть очень много иностранных агентств по туризму, которые довольно экономно могут реализовать вашу мечту, начиная, например, с Санкт-Петербурга или же из Варшавы и вдоль всей границы французской и испанской, и почти проезжая всю Испанию, у вас есть полные, так сказать, уже заказы на все ночлеги в гостиницах, с пищей, конечно. И вообще не нужно вам заботиться, кто вас встретит в Испании, или же сколько стоит килограмм колбасы, где можно переночевать. Все это, уважаемый, дорогой Евгений Николаевич, все это входит в стоимость билета. И я говорю, и вы поверьте мне, дорогой Евгений Николаевич, что дешевле, чем эти агентства туристические, вы, конечно, не найдете нигде, чтобы устроиться и чтобы провести замечательный отпуск. Что же касается вашего комментария по радиопрограммам «Библейские лекции», что она для вас является светильником и азбукой, то я с вами согласен в том случае, что это не моя программа, это делает, конечно, а это делает само Слово Божье. И я всегда буду повторять это, и это в самом деле так оно и есть. Само Слово Божье мне говорит, и, конечно, и вам говорит, каждому человеку говорит ежедневно. И оно тоже, как вы правильно выразились, является светильником и азбукой для каждого из нас. Я уверен стопроцентно, что Слово Божье есть светильник для нашей жизненной тропы. Об этом неоднократно говорит нам сама Библия. Господь Бог дал человеку Слово Божье, чтобы оно было как бы маяком в этом мире темноты. Грех является темнотой, а Слово Божье в этой темноте духовной является как маяк, указывающий, где опасность и где тихая пристань. Пристанью, дорогой Евгений Николаевич, является сам Христос. Вот поэтому так важно знать и понять, что Слово Божье является светильником для нашей стези. И не только это, но оно также является, как сказал Евгений Николаевич, оно является азбукой, то есть азбукой духовных начал. Так вот, чем больше мы ее читаем и изучаем, тем более мы познаем Божьи принципы и Божьи указания и Его волю. Друзья, дорогие, вы только что прослушали мой ответ на письмо из города Боровичи Новгородской области, на письмо Евгения Николаевича. А теперь я приглашаю вас оставаться на нашей волне, чтобы вместе продолжать нашу программу изучением Священного Писания. Дорогие слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как приятно было с вами встретиться в начале этой программы в нашем обзоре почты. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Откройте на 37 главе, 37 главе из книги пророка Иезекииля. 37 глава представляет нам видение долины, наполненной сухими костями. Это символическая картина будущего возрождения Израиля. Это возрождение охватывает как восстановление государства Израиля на своей земле, так и духовное возрождение израильского народа, о котором Господь заявил в предыдущей главе. Некоторые люди понимают превратно Слово Божье, особенно когда касается воскресения Израиля. В своих заметках я озаглавил эту главу «Воскресение Израиля, друзья». Но, к сожалению, некоторые люди понимают его превратно, думая, что я имею в виду воскресение всех израильтян, умерших со времен Авраама. Но я говорю не об этом, а о возрождении народа Израиля. Бог дает Иезекиилю живую притчу, для чего он переносит Иезекииля в долину сухих костей. И вот, друзья, мы читаем в первом стихе 37 главы. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Слушатели, перед разрушением Иерусалима царем Навуходоносором Иезекииль был переселен в Иерусалим. Помните, глава 8, мы об этом довольно подробно говорили. И он был перенесен, так сказать. И я не думаю, что у Бога были какие-нибудь трудности при этом, как некоторые думают, что он был перенесен туда лишь духом. Если человек может сегодня сделать реактивный самолет, который за полдня, например, перенесет вас на противоположную сторону земного шара, я не вижу, почему Бог не в состоянии сделать что-то подобное, будучи Богом. Не правда ли, друзья? Поэтому я считаю, что Господь перенес его буквально телесно. Это не первый случай в жизни, и это не первый случай в Библии. Мы встречаем много таких случаев в Библии. Так что он был перенесен. Здесь, в случае с долиной сухих костей, я считаю, что Бог действительно перенес Иезекииля снова туда физически, когда Иезекииль говорит: «И Господь вывел меня духом», он говорит, что дух Господа перенес его в долину, наполненную сухими костями. И написано: «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля». И вот они весьма сухие, так читаем во втором стихе. Перед нами, друзья, перед глазами Иезекииля предстала ужасная картина «Долина смерти». Кости, кости, наполнявшие ее, были очень сухими и разбросанными по всему полю. Написано дальше: «И сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это?» Мы читали третий стих. Эти рассыпанные по полю кости были человеческими костями, и Бог спрашивал у Иезекииля, а живут ли они. Иезекииль ответил истину: «Господи Боже, Ты знаешь это?» Иными словами говоря, Иезекииль сказал: «Я не представляю, как они могут ожить. Это за пределами моего разумения. Ты один знаешь, могут ли ожить эти мертвые кости». И вот в четвертом стихе мы читаем: «И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне». Я себе представляю Иезекииля, друзья. Представьте себе Иезекииля, слушатели, которому Бог говорит: «Пророчествуй этим сухим костям». Что бы вы сделали на месте Иезекииля, слушатель? И мы слышим как бы снова слова: «Начни так, кости сухие, слушайте слово Господне». Я подозреваю, что Иезекииль ответил ему на это: «Господи, Господи, Ты не всерьез хочешь, чтобы я стал говорить с этими сухими костями?» Если я буду делать такое, меня посадят в психбольницу. И в самом деле, это не звучит так, как хорошее вступление к проповеди, не так ли, слушатели? Я думаю, что ни один проповедник не станет обращаться к собранию со словами «кости сухие». Слушайте. Я знаю одного человека, знакомого мне, который является тоже проповедником. Он как-то сказал мне: «Знаешь, Александр, у меня есть собрание, к которому мне хотелось бы иногда обратиться именно с теми же словами, с какими Езекииль обратился к костям. Кости, о которых говорю я, также сухие, как и Езекиилевы, но только я не осмеливаюсь сделать этого», — говорил он. Но Езекииль должен был говорить, это было Слово Божье. Езекииль, видимо, окинул взглядом это поле сухих костей, и, видимо, не маленькое поле, не кусочек там, но довольно большое поле сухих костей, и начал говорить. «Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу в дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Мы читали 5 и 6 стихи. Друзья, Бог говорит Езекиилю: «Я хочу, чтобы ты сказал им, что я тот, кто даст им жизнь». Друзья, наше состояние сегодня подобно состоянию тех сухих костей без Бога. Без Бога ничто не имеет духовной жизни, слушатель. Я, как вы знаете, получаю письма от людей, и некоторые из них пишут: «Вы спасли меня». Слушатель дорогой, я никого не спас. Мой друг, я лично никого не могу спасти. Я только говорю, как Езекииль говорил с людьми. И все, давая им Слово Божье. А Слово Божье начинает перерождать человека, приводит к новому рождению по вере в Иисуса Христа. Вот тогда человек спасается. Я лично не могу спасти вас. Никто не может спасти человека, лишь только один посредник, Бога-человек Иисус Христос. И это все, что я делаю. Я представляю перед вами Слово Божье. Слово Божье начинает говорить и действовать. И только так может прийти жизнь, друзья. Это практическое приложение этих стихов, можно сказать, к нашей жизни сегодня, друзья. Мы вскоре увидим, что они также имеют замечательное истолкование. В 7 стихе я читаю: «Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею». Езекииль, друзья, безоговорочно исполнил Божье приказание и увидел невероятное чудо, слушатели. Сухие кости ожили и стали сближаться, стали шуметь, объединяться в человеческие скелеты. «И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». 8 стих. Здесь, друзья, перед нами постепенно разворачивается картина воскресения. И вы видите, что воскресение происходит не мгновенно, а постепенно, через серию последовательных процессов. Сначала высохшие и разбросанные кости объединяются в скелеты, собираются в скелеты, затем они покрываются жилами, сосудами, плотью и, наконец, кожей. Теперь мы видим перед собой груду человеческих тел. Но это пока еще не все. Это пока еще, можно сказать, лишь трупы. В них нет жизни. В 10 стихах читаем: «Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди дух и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, говорит Езекииль, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои, весьма-весьма великое полчище. Как видите, друзья, было очень и очень много там трупов. Мы видим, что полный процесс воскресения мертвых проходил через три стадии. Во-первых, вначале мы видим разбросанные мертвые сухие кости. Это во-первых. Во-вторых, мы видим эти кости, что начинают сближаться, покрываться плотью и кожей. Они становятся телами, но телами, можно сказать, мертвыми. И, наконец, они оживают. Мы увидим, что эти три стадии представляют собой ключ, можно сказать, ключ к пониманию библейского пророчества относительно народа Израиля. Следующий стих объясняет значение этого видения. Мы читаем в 11 стихе: «И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня». Вы видите, друзья, народ, находившийся в плену, бросился из одной крайности в другую. По разрушению Иерусалима они питали ложные надежды и не верили в возможность поражения их города. Теперь, когда Иерусалим был разрушен, они впали в жесточайшую депрессию. «Иссохли кости наши», — говорят они, — «и погибла надежда наша». Это видение было дано им, чтобы показать, что их надежда не потеряна, друзья. В 12 стихе мы читаем: «Посему изреки пророчество и скажи им, так говорит Господь Бог, вот, я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву». Слушатель дорогой, этот стих говорит не о физическом воскресении отдельных людей, а именно о воскресении Израиля как нации, потому что на протяжении многих веков народ Израиля был как бы похоронен, именно как бы похоронен между народами мира. Бог говорит здесь, что произойдет их полное воскресение, и Израиль снова станет нацией, как прежде. Как я уже сказал, три стадии оживления сухих костей в видении Езекииля символизируют воскресение нации Израиля. Нация Израиля была похоронена и рассеяна между народами мира. Они были мертвы для Бога и для Его дела. Это первая стадия сухих костей. Но, начиная с 48-го года, они вернулись в свою землю как нация. Но они еще остаются мертвыми для Божьего дела по сей день, друзья. Они имеют государство, имеют флаг, конституцию, премьер-министра, полицию, армию, они даже имеют Иерусалим. Все, кроме духовной жизни. Это вторая стадия оживления сухих костей. Образовалось тело, да, образовалось тело, но в нем еще нет жизни, слушатели. Это сегодняшнее состояние Израиля. Далее Бог говорит Езекиилю о том, чтобы он взял два жезла, один как символ северного израильского государства, то есть Израиль, другой как символ южного израильского государства, то есть Иудею, и сложил их вместе. Этим Бог хочет сказать, что государство Израиль будет единым, неразделенным. Они придут на свою землю отовсюду, из всех стран и народов, на они объединятся в единый народ». В 21-х и далее стихах мы читаем: «Скажи им, так говорит Господь Бог, вот, я возьму сыновей Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства. А дальше говорится: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их». Друзья, этим пастырем будет никто иной, как сам Господь Иисус Христос. Когда Он пришел на землю, Он был рожден по линии Давида. Помните? Он есть тот, кто будет их пастырем добрым и будет править ими вовеки. В 28 стихе я читаю: «И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них вовеки». Читаем в 28 стихе 37 главы пророка Иезекииля. Друзья, это еще, конечно, не случилось. «Когда святилище Мое будет среди них вовеки, на земле будет построен храм Божий во время тысячелетнего царства, и другой храм будет в вечности». В книге Откровения указывается, что в Новом Иерусалиме не будет храма. Этот Новый Иерусалим будет местом, приготовленным для церкви. И это будет не на земле. На земле же будет навеки утвержден дом для детей Израиля, и среди них вовеки будет стоять Божий храм, друзья. Хотя пророчество о сухих костях, несомненно, относится к дому Израилеву, мы можем применить его к нам лично сегодня, друзья. Люди в сегодняшнем мире, несмотря на их разговоры о жизни, являются мертвецами, умершими в грехах и преступлениях. В них нет духовной жизни, слушатель. Слово Божье говорит, что мы живем во грехах, и мы мертвые перед Богом во грехах. Поэтому человеку приходится прибегать к помощи алкоголя или наркотиков, чтобы хоть как-то поддержать себе иллюзию жизни. И поэтому человек так долго и так много страдает в жизни. И в поиске, особенно в поиске жизни. Бог ясно дал понять в Своем Слове, что имеющий Сына Божия, то есть Иисуса Христа, имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 12 стих. Поэтому на земле сейчас живет два вида людей. Люди живые и люди мертвые. Больше никаких нет. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Говорит евангелист Иоанн в 3 главе 36 стих. Это означает, что тот, кто не принял Сына, является мертвецом уже сейчас. И вот мы читаем: «Кости сухие, слушайте Слово Господне». Вы можете ожить, слушатель, но только через Иисуса Христа, как вашего Спасителя. Примите Его сегодня, друзья. Не откладывайте. Начните молиться, начните читать Слово Божье, начните любить Его от всего вашего сердца и души. Он поможет вам во всем. Слушатели, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приблизилось к концу. К концу пришла наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома, у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания и самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. И, конечно же, все эти посеянные семена Слова Божьего приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы, на любую услышанную вами лекцию непременно напишите нам, и мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа и до следующей встречи в эфире в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного. До свидания.